Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина. Сегодня наши сюжеты посвящены нескольким датам календаря. Это отмечавшийся 15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это приближающийся День защитника Отечества, 23 февраля. Ну и сегодня Международный день родного языка. Открывает эфир попурри из мордовских народных песен.
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемле.
16 февраля исполнилось 45 лет со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ. С этой датой трудовой коллектив ветеранов и генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что эта марка считается одним из наиболее востребованных проектов в отечественном автомобильстроении. Путин подчеркнул, что нынешнее поколение работников достойно продолжать традиции, заложенные предшественниками. И, как и десятилетия назад, здесь работают преданные делу и родному заводу профессионалы. Рождаются смелые идеи, инновационные подходы, внедряются прорывные и уникальные технологии, в том числе по будущему производству автомобилей-беспилотников. Сегодня КАМАЗы в числе признанных мировых лидеров большегрузного автомобилестроения. Путин также заявил, что гордится знаменитой и непобедимой гоночной командой «КамАЗ-мастер». В этот день президент Татарстана Рустам Миниханов в набережных Челнах участвовал в торжествах, посвященных юбилейной дате.
Это крупнейшее машиностроительное предприятие, которое образец, как нужно работать. Вот мы сегодня подвели итоги работы города, идет сессия. И, конечно же, в такой сложный период, такое предприятие с такой конкуренцией, оно не только имело какие-то проблемы, наоборот, расширили свое присутствие на рынке.
Добавлю, что ход строительства КАМАЗа и самого автограда набережных Челнов активно освещали корреспонденты радио Татарстана. И в фондах нашего радио хранятся уникальные записи репортажей, передач, посвященных строительству КАМАЗа. Сейчас прозвучит фрагмент программы 1976 года.
В эфире информационный выпуск «Пульс ударных строек».
В эфире «Пульс ударных строек».
Наши специальные корреспонденты Тауфик Сагитов и Леонтий Букштейн сообщают из набережных Челнов.
6000 рабочих инженеров Камского автомобильного комплекса соревнуются на 50-дневной ударной вахте за досрочный пуск главного конвейера.
102 бригады автомобильного комплекса ударно работают на монтаже и наладке оборудования.
Большого успеха добилась бригада Сергея Ромашкова с прессово-рамного завода. Встав на 50-дневную ударную вахту, ромашковцы собрали свыше 100 узлов, тем самым завершив выполнение своих предсъездовских обязательств и выйдя победителем в социалистическом соревновании.
На главном конвейере автосборочного завода приступил к работе ударный отряд, сформированный из комсомольцев, стройки и комплекса. Их цель – максимально ускорить пусконаладочные работы для выпуска первой партии автомобилей КАМАЗ к 25-му съезду партии.
Слово бригадиру монтажников Евгению Ермошину. Коллектив, которым он руководит, один из лучших среди монтажников правофланговых 50-дневной ударной трудовой вахты.
Ну, в нашей бригаде 8 человек сейчас находится. Мы начинали этот монтаж одними из первых. Все начинали с АЗОВ. До этого из нас никто не встречался с монтажом подвесных толкающих конвейеров. Приходилось самим все разбираться в чертежах и в работе во всей. Вот. Ну, несмотря ни на что, бригада справилась с этим заданием. Мы на своей системе справились довольно-таки успешно, одним из первых. Хорошо показали себя звеньевые такие хорошие прям ребята. Это Федоров Гриша, Нурдинов Гена, Зинатулин Закей. Электросварщик. Приятно, конечно, было смотреть на свою работу.
О работе бригад, которые принимали участие в монтаже главного конвейера, рассказывает начальник участка Юрий Анатольевич Лыжин.
Бригада Ермошина довольно неплохо начала монтаж подвесных толкающих конвейеров, поддерживающих металлоконструкции. И что характерно, она сейчас подводит так своеобразную черту, заканчивает монтаж этих пусковых линий подвесных толкающих конвейеров в довольно уже сложных условиях, где уже смонтировано оборудование, где уже и подъезды ограничены. Но будем надеяться, что бригада Ермошина и Осипенко, значит, справятся с этой задачей и по подвесным толкающим конвейерам пойдут на главную линию сборки автомобиля, комплектующие детали и изделия. На главном конвейере установлены первые машины, собираются, укрупняются, комплектуются, и конвейер движется.
Прозвучала программа 1976 года из фондов «Радио Татарстана». 15 февраля в Казани представили памятник воинам-интернационалистам. Сам монумент еще не закончен. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, но композиция уже установлена на постамент. Работы по созданию мемориала шли около 3 лет. Исполнители искали место и образ в увязке с планировкой Парка Победы, на территории которого он и размещен.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В республике появится новый учебник по чувашскому языку. В регионе сформирована программа по сохранению и развитию национального языка. Его цель – повысить престиж родного языка и создать необходимые условия для его активного использования в общественной жизни. Минобразование занялось разработкой нового учебника, который поступит во все школы и библиотеки Чувашии. В Чебоксарах открылся первый школьный музей под открытым небом. На территории 22-й столичной школы установили вертолет Ми-8. Это подарок от уроженца Чувашии, летчика, героя России Николая Гаврилова. Выбор модели вертолета Ми-8 объясняется тем, что именно на нем летал генерал, чье имя носит 22-я школа. Подробнее в нашем сюжете. Чувашия поддержала всероссийский проект «Киноуроки в школах». Раз в месяц школьники смогут увидеть короткометражный фильм, снятый детьми. Каждая картина посвящена какому-либо понятию или качеству – мужественности, чувству долга, воли и так далее. После просмотра фильма в каждом классе проводится обсуждение. Первый кинопоказ состоялся на этой неделе. Ученики младших классов увидели фильм «Когда небо улыбается», снятый школьниками Тульской области. Его главная тема – радость познания. Дети постарше посмотрели картину «Честь имею», созданную юными жителями Костромской области, а старшеклассники одноклассникам показали фильм «Александр», снятый детьми из Санкт-Петербурга и посвященный теме ответственности за свои поступки. В течение текущего учебного года запланировано еще 3 киноурока 5 марта, 9 апреля и 7 мая. В Чебоксары съедутся ведущие картофелеводы страны. В столице пройдет межрегиональная выставка «Картофель-2021». В одном месте соберутся представители ведущих сельхозпредприятий, семеноводческих компаний и фермеры со всей страны. Это единственный выставочный проект отраслевой направленности, объединяющий современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля. Для производителей данная выставка является не только уникальной площадкой для переговоров и налаживания деловых контактов, но и возможностью для ознакомления с передовыми технологиями, стимулом для зарождения новых проектов. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл провел совещание по вопросу исполнения республиканской адресной инвестиционной программы. Александр Евстифеев подчеркнул серьезность и важность выполнения программы для развития экономики региона и поручил проработать все этапы ее реализации. В рамках программы планируется выделение дополнительных средств. В приоритете выполнение обязательств по созданию объектов капитального строительства по нацпроектам «Демография», «Образование», «Культура», «Экология», индивидуальной программе социально-экономического развития республики. Так, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию здание Марийской государственной филармонии, перинатальный центр в Йешкар-Оле, 4 новых детских сада в столице республики и Медведевском районе. Кроме того, продолжается строительство дорог, объектов водоснабжения, спортивных сооружений и домов культуры. В Мариэл поступила еще одна партия вакцины от коронавируса. Препарат «Гамковидвак» доставили в количестве 2000 доз. Для проведения вакцинации организованы пункты практически во всех медорганизациях республики. Количество мобильных бригад увеличено. Привились от коронавируса уже более 10 тысяч жителей Мариэл. До конца февраля ожидается поставка еще одной партии вакцины. В Москве прошло открытие 32-го съезда Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, в котором участвовали первый заместитель главы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов, руководители фермерских хозяйств и объединений из 70 регионов страны, в том числе из Мариэл. Джамбулат Хатуов заявил о том, что между фермерским сообществом и властью необходим конструктивный диалог. Он отметил хорошее взаимодействие правительства Мариэл с крестьянско-фермерскими хозяйствами республики. Председатель Марийской ассоциации крестьянских хозяйств Евгений Немихеев сказал, что среди основных целей работы Марийского отделения – формирование продовольственной безопасности государства и создание комфортной среды проживания на селе. Проект благоустройства дубовой рощи в Волжске вошел в атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды. Наша роща соседствует в атласе с лучшими проектами из России, а также из Австрии, Бразилии, Канады, Мексики и Шотландии. Всего в сборнике 50 решений из 38 городов. В парке «Дубовая роща» в Волжске планируется развить формат сезонной ярмарки, где будут продаваться сельскохозяйственные товары из города Козловки, Чувашии. Уже начаты переговоры о возобновлении рейсов малых судов в Козловку именно от Дубовой рощи по исторически сложившемуся маршруту. В эти дни в Мариэл проходят спринт-гонки на собачьих упряжках «Йо Сити След 2021». Проведение мероприятия занимается Федерация ездового спорта Республики Мариэл, которая совсем недавно была официально зарегистрирована в регионе. Участие в гонках принимают не только ишкаролинские спортсмены, но и гости из Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода и других городов. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. К концу 2024 года в республике планируют построить футбольный манеж и стадион с трибунами на более чем 1500 мест. Также модернизируют 6 полей и 5 мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах. Соответствующее соглашение подписали Министерство спорта страны, Российский футбольный союз, правительство республики и Региональная федерация футбола. Подписи поставили Олег Матыцын, Александр Дюков, Ради Хабиров и Ренат Шайбеков. Документ поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Башкортостане, а также также увеличит количество игроков-любителей. По словам главы республики, футбол можно считать одной из самых популярных и распространенных спортивных дисциплин в регионе. Пока этим видом спорта занимаются более 15 тысяч детей. В скором времени их станет намного больше. Глава республики Ради Хабиров посетил с рабочей поездкой город Ишимбай. Он побывал в родильном отделении центральной больницы, которую открыли в феврале после капитального ремонта. Вопрос реконструкции решился после того, как в декабре 2018 года глава пообщался там с молодыми мамами. С начала этого года в Ишимбайском роддоме на свет появились 34 малыша. К 2024 году в городе построят перинатальный центр. Также Ради Хабиров осмотрел площадь первооткрывателей, одно из главных общественных пространств. Там установили символ города – монумент башкирским нефтяникам, которые в 1932 году добыли первую ишимбайскую нефть. В Уфе прошел круглый стол, посвященный Международному дню родного языка. Его участники говорили о языковом многообразии в республике, обсудили его состояние и перспективы. Важной темой встречи стала роль семьи в сохранении и развитии родных языков. Также речь шла о работе 12 воскресных школ. Они, в отличие от многих регионов, работают при господдержке. В Уфе пройдут несколько концертов в формате Open Air, посвященных Дню защитника Отечества. Завтра на площади перед Русским драмтеатром выступят популярные артисты. Среди них Рамиль Бадамшин, Геннадий Родионов, группа Аргамак, Зайнедин. Хедлайнером станет известный российский певец Денис Майданов. Ну а 23 февраля праздничный концерт начнется на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Зрители увидят Александра Лынника, группы «Ант», премьера «Караван-сарай». Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Мордовии Алексей Богородицкий. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении регионам более 25 миллиардов 400 миллионов рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Мордовия получит чуть более 285,5 миллионов. Также на сайте правительства опубликован документ о дополнительном финансировании программы сельской ипотеки и проектов по комплексному развитию территорий. Речь идет о строительстве школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газа и водопроводов. Мордовия получит почти 143,5 миллиона рублей. Строительство и ремонт культурных объектов в селах и райцентрах республики обсудили Артем Сдунов с министром культуры России Ольгой Любимовой. Также на встрече речь шла об обновлении домов культуры, оборудовании в них кинозалов с современной техникой. От республики уже поданы заявки на участие в федеральном конкурсе. В Рио главы Мордовии Артем Сдунов провел совещание по развитию в республике движения «Молодые профессионалы». Напомню, по итогам завершившегося регионального чемпионата победителями стали 51 человек. Они будут участвовать в дальнейших отборочных этапах национального чемпионата. Артем Сдунов отметил необходимость более тесного взаимодействия работодателей и образовательных учреждений. По его словам, работодатели должны быть заинтересованы. Необходимо привлекать материально-технические ресурсы предприятий для расширения компетенций. Кроме того, дано поручение за каждым направлением закрепить отраслевое министерство. В Рузаевке в этом году появится аллея машиностроителей. На территории, ограниченной улицами Солнечной и Менделеева, будут установлены детские спортивные комплексы, обустроена зона для отдыха. Работы пройдут в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как сообщили в администрации города, там, где заложен камень аллеи машиностроителей, предполагается место для тихого отдыха. Здесь установят скамейки, проложат дорожки, разобьют клумбы с цветами, засеют газон, а также оборудуют освещение. А на площадке по улице Солнечной появится зона активного отдыха. В проект также включена стационарная сцена для проведения концертов, конкурсов и других массовых мероприятий. Все работы должны быть завершены до 1 августа 2021 года. Победителем городского конкурса «Ученик года» стала воспитанница лицея номер 7 Полина Шейнеман. Все участники на финальном этапе показали свои умения и знания в мастер-классах. Полина будет защищать честь Саранска на республиканском этапе. Конкурсные испытания стартуют в конце февраля. Спортсмен из Мордовии принял участие во всероссийских соревнованиях Кубок «Виват России» по конкуру. Иван Малюгин первые два дня занял третье и второе места, а в третий финальный день в маршруте Гран-при он завоевал серебряную медаль. Кроме того, представитель республики выполнил норматив и стал первым мастером по конному спорту в регионе 13. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Дючич буреш, клядли важіщке удмуртель кун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Ижевске появится индустриальный парк. Соглашение о его создании подписали глава Удмуртии Александр Бричалов и генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиединов. Здесь будет создано более 1000 рабочих мест. Объем налоговых отчислений планируется до 2 миллиардов рублей ежегодно, а общий объем инвестиций составит более 3 миллиардов. Фанил Зиединов отметил, что основной целью проекта является диверсификация производства. В новом индустриальном парке планируют разместить все гражданские направления купола. А на бывшем объекте уничтожения химоружия в поселке Кизнер планируют производить полипропилен. Об этом рассказал глава Кизнерского района Александр Плотников. По его словам, сейчас властями рассматривается инвестиционный проект по перепрофилированию завода в объект газохимической промышленности. Он добавил, что реализация проекта позволит создать 1000 рабочих мест. Имя инвестора, который выступил с таким предложением, пока не раскрывается. Доходы и расходы бюджета Удмуртии увеличились более чем на 9 миллиардов рублей. Изменения в главный финансовый документ региона внесли на сессии республиканского парламента. В Минфине эти изменения объясняют дополнительными финансовыми вливаниями из федеральной казны и, кроме того, прогнозируется и рост собственных налоговых поступлений. Деньги планируется направить на строительство водопроводных и канализационных сетей, модернизацию коммунальной инфраструктуры, оснащение спортивных объектов и дороги. С учетом этих изменений сейчас доходные и расходные статьи бюджета составят порядка 86 миллиардов рублей. Дефицит около 500 миллиардов. К разработкам ученых Удмуртии проявили интерес мировые фармкомпании. Как сообщил научный сотрудник физико-технического института Удмуртского федерального исследовательского центра Дмитрий Рыбин, проведены переговоры с 15 фармацевтическими компаниями, которые заинтересовались нашими разработками. В частности, удмуртские ученые разрабатывают вакцины для лечения аутоиммунных заболеваний, препараты для регенеративной медицины и создают биосовместимые материалы. По словам ученого Удмуртского исследовательского центра, сегодня есть все необходимое для вывода отечественных фармразработок на международный рынок. Парк патриотической направленности может появиться в Ижевске. В столице республики стартовал опрос об отношении к созданию парка «Патриот». Предполагается, что на его территории будут размещены образцы военной техники и обустроен плац для торжественных построений. Как отметил глава города Олег Бекмеметьев, в Ижевске уже есть место, куда приходят родные, боевые товарищи наших погибших героев, просто неравнодушные горожане вспомнить о подвигах земляков и возложить цветы. Это сквер у Дворца детского и юношеского творчества. Представители сразу нескольких родов войск установили там свои памятные знаки. И в этом году муниципалитет продолжит создавать здесь комфортное пространство. Сейчас вопрос создания парка, который мог бы стать центром притяжения для подрастающего поколения, обсуждается совместно с военным комиссариатом и ветеранскими организациями. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Во время выступления на президиуме Госсовета Республики глава Коми Владимир Уйба коснулся развития арктической зоны. Он напомнил, что в 2020 году при активной работе правительства региона решен стратегически важный вопрос о расширении арктической зоны путем включения в ее состав Инты, Усинска и Усть-Цилимского района. Это должно стать новым импульсом развития данных территорий, отметил глава. Инвестиции позволят расширить действующие и ввести новые производственные площадки, обеспечит создание новых рабочих мест, замедлит миграционный отток населения. Это, в свою очередь, благоприятно повлияет на развитие социальной сферы и повышение качества жизни граждан. Министерство природных ресурсов и экологии России готово выступить инициатором переговоров по будущему Воркуты. Об этом заявил министр Александр Козлов. По его словам, власти страны и недропользователь «Воркута-уголь» должны объединиться, чтобы обеспечить людей работой и заботой. Иначе город окончательно придет в упадок, и жизнь людей там потеряет всякий смысл. Отсутствие решения сейчас – это обострение проблем в будущем, потому что на развитие нужно время. Мы готовы выступить инициатором таких переговоров, заключил федеральный министр. А документалист Ирина Седунова поставила себе задачу разгадать жителей Заполярья. Зрителям она известна короткометражными зарисовками о жизни российской провинции. На этот раз выбор Ирины пал на Воркуту. Здесь ей интересны истории жизни коренных и приезжих воркутинцев. Как признается гостья с камерой, Воркута и новости о ней сами нашли ее.
Самый вымирающий город, самый быстро вымирающий город, и все вот это вот пустые здания. Вот, и я подумала, что хочется найти что-то еще, там же наверняка есть жизнь, есть люди, и хочется про это рассказать, и почему они здесь, и на что они надеются, и какое будущее они видят. Узнать немножко про прошлое и рассказать о нем. Этот вопрос я задаю всем воркутинцам, как они думают, отличаются они от всех других людей. Но мне кажется, я соглашусь с большинством, кто мне здесь сказал о том, что северяне вообще вот отличаются своей теплотой и открытостью.
Участники всероссийской акции «Мы вместе» в Коми оказывают помощь семьям медиков. Активисты Общероссийского народного фронта и представители движения «Волонтеры-медики» подарили сладкие подарки детям врачей, работающих в красной зоне. Презенты получили врачи Центра медицины катастроф, Республиканской инфекционной больницы и Сыктывкарской центральной поликлиники. Всего участники акции раздали 800 подарков, говорит эксперт ОНФ Елена Помаскина.
В целом нас поддерживает федеральный штаб «Акция «Мы вместе». Он находится в Москве, и, соответственно, любая помощь, которая нам присылается, это из штаба. «Акция «Мы вместе» поддерживается предпринимательским сообществом, некоммерческими организациями и благотворительностью граждан.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. И начнем с сегодняшней даты. Сегодня Международный день родного языка. Он отмечается с 2000 года 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. О том, как сохраняются традиции языка малых народов с помощью виртуального пространства, рассказывает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Каждые две недели в среднем на нашей планете исчезает один из 6000 языков, на которых говорят сегодня народы мира. Таким образом, к концу века может исчезнуть почти половина существующих языков, утверждают специалисты. Для того, чтобы этого не произошло, активисты, борцы за сохранение родного языка ищут различные пути его спасения. Один из действенных – внедрять язык в виртуальное пространство, ведь сегодня существенная часть нашей жизни проходит в интернете. Для этого сотни тысяч специалистов сидят за компьютером в разных уголках нашей страны и создают будущее. Мультикультурное, многообразное, где каждому народу, каждому языку обязательно найдется место. В нашей республике таких специалистов всего трое, но ими уже проделана большая работа. Один из них – младший научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Андрей Чемушев.
Чтобы язык был представлен в IT, в компьютерах, надо, чтобы несколько пунктов выполнялось. Начиная с самого простого, это чтобы были шрифты, поддерживающий язык, раскладки клавиатуры. Потом должны быть электронные словари, машинные переводчики, поисковые системы, системы проверки правописания. Но время идет, сейчас появляются новые какие-то моменты, которые должны быть. Контент должен быть, да, на языке сайта, это паблики, соцсети. Плюс должны быть там какие-то программы, приложения должны быть локализованы на язык. Мессенджеры. Жизнь вносит коррективы, должны быть еще для языков синтезаторы речи. Это когда текст даешь компьютеру, он его воспроизводит на том языке. Следующее должно быть распознавание речи. Это когда речь ты говоришь, допустим, диктофон подключаешь к компьютеру, и он это выдает в текст на том языке. Ну и распознавание речи и синтезаторы являются составной частью так называемых голосовых помощников. Работы много, мы так постепенно, шаг за шагом что-то делаем. 2018-19-20 года мы занимались тем, что втроем, вот я и два сотрудника Республиканского центра марийской культуры, Геннадий Сабанцев и Надежда Тимофеева, мы собирали корпус марийского языка. У нас стояла задача собрать 20 миллионов словоупотреблений. Задачу мы выполнили, корпус есть, он на сайте. Можно зайти на сайт corp.marni.ru и увидеть там свыше 20 миллионов словоупотреблений.
Следует отметить, что идеи сохранения языка народа Марии заинтересовались и за пределами республики. Тому пример международный состав ученых, что на данный момент работает над интеграцией марийского языка во всемирную паутину.
Параллельно мы еще участвовали в работе над созданием корпуса марийского языка. Он тоже сейчас готов. Там свыше 57 миллионов словоупотреблений. Коллектив такой международный его делал. Это Саша Симоненко из города Гент. Это Анна Волкова из Москвы. Трон Тронсверут из Трёмсе, Норвегия. Джек Рютер, Ника Партанин, Хельсинки. Йорма Лутанин, Турку. И Джереми Бретли из Вены. И мы втроем. Я, Геннадий Сабанцев и Надежда Тимофеева. корпус готов, а в данный момент мы делаем синтезатор речи. Это начальный этап этой нашей работы. В декабре мы начали работу. Федеральная национальная культурная автономия Марийцев России получила грант, и на этот грант мы обновили свою студию звукозаписи, потому что, когда делаешь синтезатор речи, надо аудиокорпус создавать. И мы сейчас уже профессиональное оборудование себе закупили. Далее мы закупили сервер, на этом сервере поставили хорошую видеокарту, и на этом сервере развернули нейросеть.
Все-таки как интересно устроен мир. Для того, чтобы сохранить старое, нужно обязательно использовать новое. Разве могли представить себе наши бабушки и дедушки, что для сохранения языка их потомки в будущем будут использовать искусственный интеллект?
Вот в прошлом году еще, когда работа заканчивалась по созданию корпуса, мы уже себе запланировали масштабную работу, и когда всем объясняли, что вот мы работу хотим начать с синтезатора речи, нас никто не понимал. А когда я сказал, вот, Алису знаете? Алису знают все. Говорю, вот это синтезатор речи, это самая начальная, говорю, стадия работы над созданием вот такой системы, как Алиса. Тогда все поняли. И я думаю, что это какая-то амбициозная, глобальная задача, которую мы сразу поставили. И многие, конечно, не верят, что это мы сможем сделать. Но я думаю, что мы начинаем и потихонечку это все сделаем.
Также недавно Андрей Чемышев с единомышленниками перевели на марийский язык мессенджер Telegram.
В Телеграме что хорошо, например, ВКонтакте только на сайте можно пользоваться марийским интерфейсом, а в мобильных приложениях там нельзя. А в Телеграме там хоть где есть Телеграм, для любых приложений там есть ссылка, по этой ссылке перейдешь, и твой интерфейс становится на марийском языке. Мы создали специальный канал, чат в Телеграме, где вот люди как раз обсуждают, на марийском языке только разговаривают, и вот они все поставили. И если учитывать, что в этом чате 250 человек, и они все себе поставили интерфейс, то минимум 250 человек я уже знаю, которые пользуются интерфейсом на марийском языке.
Сделано уже много, но еще больше работы впереди. Тяжела доля современных титанов от науки, которые медленно, но верно раздвигают границы нашего мира и, конечно же, сохраняют язык.
В Мордовии в течение всей недели отмечали Международный день родного языка. С подробностями Ирина Колесникова.
Добрый день. Этот праздник был провозглашен 17 ноября 1999 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Каждый год в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные этой дате. Не стало исключением и Мордовия. В этом году это событие в регионе прошло с соблюдением всех эпидтребований. Так, в минувшую среду в столице Мордовии прошел поэтический вечер «Пара мяльсов кяфкянсельмас ванада» «С добротой смотрите друг на друга», где активное участие приняли молодые писатели Саранска, активисты творческого объединения макшанской молодежи. В качестве почетных гостей были и иностранные студенты, которые сегодня обучаются в МГУ имени Огарева, в их числе и Азамат.
У меня отец родной Бразилии, а мать у меня араба, но я родился в арабской стране. Так у меня родной язык, это арабский язык, а плюс у меня португальский, я могу разговаривать.
На разных площадках республики в онлайн-формате прошли различные тематические мероприятия. Поволжский центр культур финно-угорских народов собрал всех тех, кто неравнодушен к своему языку и культуре. В школах региона прошли классные часы, викторины, беседы, конкурсы на русском, мордовском и татарском языках. Отмечу, что одна из главных задач республиканской системы образования – организация учебно-воспитательного процесса, направленная на развитие, сохранение и изучение родных языков, истории и культуры мордовского народа родного края. Приобщение к родным языкам начинается с самого раннего детства. Всего в регионе более 200 дошкольных образовательных учреждений, из которых около 30 с обучением и воспитанием на родном макшанском, ирзианском, татарском языках. Координирующим центром по развитию национальных традиций языков в учреждениях дошкольного образования является детский сад номер 90 комбинированного вида городского округа Саранск, на базе которого открыт методический центр национальных культур Поволжья, где проходят городские и республиканские мероприятия этнокультурной тематики для педагогов, детей и их родителей. Но самое главное, что работа по формированию этнокультурного и языкового самосознания учащихся продолжается и в школе. На базе гимназии номер 19 19 Саранска успешно функционирует Республиканский межшкольный центр национальных культур, где проводятся различные семинары, круглые столы, мастер-классы по этнокультурным проблемам образования, олимпиады по родным языкам. За всем этим стоит большая работа всего коллектива, говорит директор гимназии Зинаида Акимова.
Главной миссией школы как раз стоит, как ребенок будет воспитан, как он воспитан по отношению к другому ребенку, другого вероисповедания и другой национальности, и насколько они друг другу интересны, и как они могут друг друга обогатить и культурой, и своим языком, и своими обычаями, и традициями. Они просто ведь неповторимы. И вот только вот в таком ракурсе, то есть в таком направлении мы работаем с педагогическим и с ученическим коллективом.
Сохранение родных языков – тема, требующая особого внимания. 6 тысяч языков мира по подсчетам ЮНЕСКО, половина на грани исчезновения. Язык огромную роль играет в культуре, воспитании и в духовном наследии в нашем многонациональном регионе. К примеру, в Старошаговском районе преподавание национальных языков происходит по определенной методике, которая по душе и ученикам, и их родителям, отметила педагог Нина Чернова.
Очень хорошее отношение к родному языку. Учителя работают по проектной технологии, проекты составляют по поэтам-землякам, по изучению финно-угорских языков. У нас есть интерактивные доски, составляем сами программы для уроков родного языка, встречаем постоянно делегации. Вот такой обмен, диалог культур. В чем красота мордовской земли? Не только в народной душе, но вот в традициях.
Опираясь на данные всероссийской переписи населения 2010 года, более 500 тысяч человек родным языком называют русский, более 200 тысяч родным языком называют мордовский, около 40 тысяч людей назвали своим родным языком татарский. Отмечу, что в Мордовии проживают 119 национальностей. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
15 февраля в Казани президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и государственный советник Республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к подножию памятника татарскому поэту, военному корреспонденту, герою Советского Союза Мусе Джалилю. 15 февраля – день рождения Муса Джалиля, который родился 115 лет назад. Он воевал на фронте Великую Отечественную войну. В августе 43-го был арестован гестапо. Казнен в августе 44-го. В 1956 году Мусу Джалиля посмертно удостоили звания Героя Советского Союза. По традиции, в день рождения поэта возле его памятника под стенами Казанского Кремля проходит митинг.
Рахмет сізге. Шынлап та полош валтасы астында, хатта өзінің өлем қарары язылған қағаз бетінде де шиғыры юллар язылған әлігі бейік шағирінің рухы сықландырмеші қала алмай. Әбет нинди юллар? Оларның хар бір юлы қияш нұрына, язғы яңғыр сулары, қыр шешеклер сабына, сиген хатыны хәм яратқан қызының кірфіклері өвуден яратылған көз ешлеріне дейін.
Раз в год в день рождения поэта-героя проводится торжественная церемония демонстрации моабитских тетрадей, чудом сохранившихся и дошедших до наших дней блокнотов со стихами поэта. Среди почетных гостей – дочь поэта-героя Чулпан Залилова.
Моабитские тетради. Они попали к нам, и мы с мамой передали их в музей. 38 лет – это ведь очень мало. И действительно, цвет литературы – и Тахташ, и Фатых Карим. Действительно, какую они могли бы внести лепту, если бы они жили долго? 38 лет, но мы уже десятилетиями отмечаем бессмертие их. И я хочу сказать, что вот эти дни памятные, они нужны нам, чтобы прикоснуться душой и сердцем к тем далеким, страшным, трагическим временам. И чтобы прикоснуться к памяти, к сердцу наших ушедших героев.
О значении образа поэта-героя, его жизни, творчества для патриотического воспитания последующих поколений говорит председатель Союза писателей Республики Татарстан Данил Салихов.
Такой тяжелый период занимался творчеством. Бесценные оставил нам воспитательные такие произведения. Где-то около 40 лет мы воспитываемся на Мавецком тетряде. В сегодняшней России у любого человека спросите, вы знаете стихотворение Муса Джалиля? Я думаю, все знают. Вот величие человека. Муса Джалиль – это камертон татарского народа.
Также 15 февраля по всей стране прошли мероприятия в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Фанави Нургалиев с детства мечтал стать военным. Выбрал морское училище во Владивостоке. Более двух десятков лет отдал службе на Камчатке.
Когда служил на кораблях, основное было поиск, обнаружение подводных лодок в водах Тихого океана. Я служил в Камчатской военной флотилии на сторожевых кораблях. У нас была мощная гидроакустика, соответствующие орудия, реактивно-бомбометные установки, чтобы уничтожить обнаруженную цель. У меня была локация, акустика в моем подчинении. Затем моя часть располагалась по побережью Камчатки и до середины Курильских островов. Это северная часть. Я возглавлял вот отдельный морской радиотехнический батальон. Это опять же было обнаружение надводных кораблей, подводных лодок, низколетящих воздушных целей. Вот основная задача. А службу я завершал уже в Ленинграде.
Рауф Гельмуллин также с детства мечтал о небе. Сначала он, по примеру двух братьев, после школы окончил в ДАСАФ Ижевска школу вертолетчиков. Затем получил и высшее образование. Служил на севере страны, был направлен в Афганистан.
У меня два брата, летчики. Летчики ДСАФ. Я-то видел, как они летают. Я приходил на аэродром, мне брат показывал, что вот такой вертолет Ми-1, так называемая игла. И вот с тех пор я мечтал, и эти мечты сбылись. Я полетел. В 1977 году в Ижевске я взлетел впервые на вертолете Ми-1. Да, это чувство гордости. Когда ты с инструктором летишь сперва, обучают, как висеть, как горизонтальный полет держать. А затем, когда ты уже взлетаешь вообще один. Такая маленькая железка, ты ее поднимаешь, она взлетает. Хочешь, повернешь направо, хочешь налево, и хочешь вниз, хочешь вверх. И это прекрасно. Это ощущение полета, это непередаваемое ощущение. Когда я взлетел первый раз, я почти кричал, и даже слов не было. Это от восторга, от эмоций, когда летишь один. Мы закончили высшее учебное заведение экстерном.
А в связи с чем такая поспешность?
Это Афганистан. В 79-м году начался Афганистан. В 80-м году я уже учился с мая месяца по сентябрь, мы уже были в Саратове и готовились пополнить ряды вооруженных сил Советского Союза. 326 боевых вылетов у меня. Я летал на чисто боевых, на Ми-24. У нас прикрытие вертолета, который высаживает десант. То есть мы сперва обрабатываем площадку, куда будет высаживаться площадка, а затем уже вертолеты садятся на эту площадку и высаживают десант. Даже если там никого нет, мы все равно крутимся около них. То есть мы прикрываем их, сопровождаем до места посадки и обратно на аэродром. То есть без нас они никогда не летают. Вертолет Ми-24 не должен высоко летать. Вот профессия летчика, он вертолет должен чувствовать мягким местом. Летчик не должен всегда учиться, он не должен сказать: «Я все знаю, я готов».
Каждый день службы в Афганистане навсегда запечатлен в его памяти. Рад вернулся живым. Особое чувство радости от того, что никого из боевых друзей не потерял.
Операции разные бывают. Есть операции, которые готовятся неделю, могут больше готовиться. А есть те, которые появляются внезапно, когда выполняешь обычные, в основном, утренние полеты. Это разведка идет вокруг аэродрома. Те высоты, которые есть вокруг аэродрома, нужно каждое утро проверить, потому что за ночь могут установить реактивные снаряды, которые сработают там через какое-то время и обстреляют аэродром. Поэтому всегда проходила утренняя разведка, которая по времени уходила часа два. То есть мы заправляли полные баки, снаряды брали полностью, пулеметы, бомбы даже иногда загружали. При обнаружении какой-то установки мы должны были сразу ее уничтожать. И вот как-то мы уже пролетали час, наверное, полтора, можно было возвращаться домой, и я пролетел по одной стороне сопки, а правый ведомый по другой стороне, и докладываю, тут, говорит, по сопке ползут люди. Я говорю, я разворачиваюсь и сразу наношу удар. Ты, говорю, уходи в сторону, потому что он попал бы под свои осколки. Когда началась эта операция, мы-то подумали, что там несколько человек, а оказалось, что там в кустарниках еще люди. Эта операция проходила по времени около 3 часов. Это только вертолетчики обстреливали, и после того, как как мы прошли, потом уже начали подходить десантники, зачистка пошла. Скажем так, было очень жутко, потому что когда полностью ракеты выпускаешь, а это от аэродрома 10 минут лета. На вертолете Ми-24, это 250 км в час мы в основном ходили. То есть мы садились, нас даже не заряжали, мы просто скидывали блоки и новые блоки подцепляли. То есть та операция, которая ничего не разрабатывались, и получилось, что вся эскадрилья работала по этой точке. И вот таких случаев много. Будни летчика. Мы свой долг выполняли. Я принимал присягу, горд, что я принял присягу в Советском Союзе. И я ей не изменял ни разу. Приказы не обсуждаются. Сказали, надо, значит, надо. Это закон чести. Ты присягу давал, а ты честь офицера. Мне отец, я приезжал перед Афганом. Сынок, я говорю, тебя же не растил для того, чтобы ты умер 27 лет. Я говорю, так я и не собираюсь умирать. Так я же, говорит, переживаю. Так я говорю, переживать ты переживай, но не говори мне такие слова. Я говорю, я тебе сказал, приеду через год, значит, приеду. Я говорю, меня же учат. И не надо бояться армии. Армия – это, правильно говорят, школа мужества. Мужество в том, что ты стал мужчиной. Это тоже мужество. Защищать свою родину. Человек должен знать, куда он идет и зачем. Тогда он не будет бояться.
Сегодня о своем боевом пути Рауф Гильмуллин и Фанави Нургалеев рассказывают школьникам. Они являются хорошим примером для подрастающего поколения, наших гостей и, конечно, всех мужчин. Поздравляем с Днем Защитника Отечества. Будьте сильны духом и всегда здоровы, чтобы нас защищать. Хамида Гайфуллина, Ижевск.
Из Сыктывкара передает наш корреспондент Мария Лапина.
Уже 10 лет в Республике Коми, как и по всей России, отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это более 30 вооруженных конфликтов. В столице Коми 15 февраля прошел памятный митинг. Несмотря на мороз, у мемориала «Скорбящий воин» собралось около 200 человек. Среди них ветераны, родители, друзья погибших солдат, представители власти и общественных организаций. Под троекратные автоматные залпы они возложили цветы к монументу, после чего церемония повторилась у мемориала «Вечная слава». Также в этот день во всех православных храмах и монастырях республики прошла панихида по погибшим в локальных войнах и конфликтах. Ветераны Афганистана в Коми уже более 30 лет стараются сохранить и передать подрастающему поколению воинские традиции отцов и дедов. На исторических примерах они рассказывают о чести, долге и служении своей стране. Об этом рассказал председатель правления Республиканского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Вадим Клюпа.
Я, честно говоря, рад тому, что этих людей не надо ни уговаривать, ничего. Они по зову сердца занимаются по всей республике воспитанием нашей молодежи. Они сами пришли, и не важно, что сегодня мороз, что сегодня холодно. Они все равно здесь, и они возложат цветы и отдадут дань памяти своим погибшим друзьям. Это работа, которая ничем не вознаграждается. Вознаграждается только радостью детей, которыми они занимаются. Вознаграждается отзывами их родителей. Это, во-первых, работа с трудными детьми, которых выдергивается с улицы, привлекает к общественной работе. Многие наши афганцы, чеченцы возглавляют движение юноармейцев, которое создано по указу Шойгу. И в принципе многих вот этих начинаний наши ребята идут первыми.
Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. В ходе боевых действий на территории Афганистана за 10 лет погибли около 15 тысяч советских военнослужащих. В их числе 82 призывника из нашей республики. Михаил Каликов, внучатый племянник известной героини гражданской войны Домны Каликовой, 2 года отслужил фельдшером медпункта 101-го полка под Кабулом. На одном плече сумка с медикаментами, на другом автомат, вспоминает Михаил. В бой с душманами не раз приходилось вступать и медикам.
Мы сами из полкового медпункта шли на усиление, если как это отдельная рота, отдельный батальон или полковой выезд на боевые действия, мы дополняли, соответственно, сам батальон. Сами духи сами отстреливали, они же грамотно тоже брали, они же на поражение не всегда вели, они вели сначала в ногу, старались попасть так же, что и мы переняли от них же опыт. Соответственно, подбегал свой санитар, и санитара тоже старались в ногу или в плечо, и, соответственно, доходило и до прапорщиков. Ну, в основном на передовой работали рядовые санитары, санинструкторы, сержанты и прапорщики, фельдшера. В полковых пунктах постоянной дислокации. Там еще был свой медпункт выездной. Там уже малые операции вели и сами врачи.
В образовательных учреждениях и музеях республики в этот день по традиции прошли экскурсии и уроки мужества. Подрастающему поколению необходимо знать и помнить, а главное – понимать, зачем наши ребята ехали в чужую страну и за что погибали. Вот чтобы найти для себя ответ на этот вопрос и нужны подобные встречи, считают ветераны. С момента вывода советских войск из Афганистана прошло уже 32 года, но эхо этой войны еще долго будет звучать в умах и душах современников и потомков. Присоединяясь к поздравлениям с наступающим Днем защитников Отечества, Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана Чебоксарская школа номер 22 имени Героя России генерала-лейтенанта Гаврилова состоялось незабываемое событие. Здесь официально открылся музей под открытым небом. Насыщение, как говорится, еще впереди, а в день памяти торжественно в дар городу был передан по распоряжению Управления авиации ФСБ России первый экспонат в музей многоцелевой вертолет Ми-8, вертолет-тружник, его еще называют Василиса Прекрасная, за красоту и уникальность. А летавший на Ми-8 генерал-лейтенант Гаврилов говорит о нем как об ангеле с небес.
311 пропавших без вести, 15 тысяч погибших наших воинов, защищая безопасность нашего народа с юга, нашего государства. И вот в этот знаменательный день в Чебоксарах, в школе номер 22, мы открываем памятник под небом вертолета Ми-8, который является и тружеником, и бойцом. Он является и музеем, и экспонатом, и учебным пособием. Внутри его оборудован музей. Наши будущие защитники будут осваивать уроки десантирования и применения каких-то спецсредств из борта этого вертолета. А простое население всегда видит в Ми-8 спасателя, ангела небес, который в любую трудность может прилететь с неба и оказать помощь. Новые экспонаты, вот мои друзья боевые, какие-то книги, какие-то музейные экспонаты. И в школе будет оборудован музей. Я думаю, что детям и родителям это будет очень интересно.
К собравшимся на торжественный митинг обратился глава республики Олег Николаев.
Распирает гордость. Такой красавец на территории школы начинает свое существование. И это вот яркий пример конкретных действий того направления нашей совместной деятельности, на которой нас постоянно ориентирует президент страны Владимир Владимирович Путин. Патриотизм, любовь к родине. А самое главное, чтобы крепло развивалась, укоренялась любовь к родине.
Слово предоставляется директору школы номер 22 имени Генеральной Федерации Николая Федоровича Гаврилова Надежде Ивановне Шестаковой.
Позади работа по созданию и открытию зала боевой славы. Сейчас школа собирает материал для открытия музея позывной «Маэстро». Ровно год назад разработали школьный проект «Музейный комплекс». И сегодня я могу с уверенностью сказать: музейному комплексу в школе быть.
Дмитрий Захаров, начальник управления образования.
Музей станет общегородской интерактивной площадкой для школьников города, где они смогут изучать технические дисциплины более углубленно. 2020 года в образовательном учреждении реализуется уникальный для города проект по созданию школьно-музейного комплекса, который объединяет в себя три школьных блока. Первый блок – это Великая Отечественная война, второй блок, соответственно, посвящен военным конфликтам в Афганистане и Чечне, и третий – непосредственно герой-авиатор Николаю Гаврилову. Кадетские классы школы номер 22 теперь будут переориентированы на авиационное направление. На сегодняшний день между управлением образования, школой и Сызранским высшим военным авиационным училищем летчиков подписано соглашение о сотрудничестве.
Афганская война для советского народа длилась 10 лет. Для наших военных она началась в 1979 году. И только в 1989 году, 15 февраля, территории этой восточной страны окончательно покинули советские войска. Что касается вертолета Ми-8, это самый распространенный вертолет в мире. На вооружении он более чем в 70 странах мира. Самые большие потери Ми-8 понесли на той самой афганской войне. Только советская 40-я армия потеряла 174 вертолета Ми-8. Потери вертолетов пограничных войск афганской армии неизвестны. И слово тем, кто воевал в Афганистане. Игорь Кашаев и Геннадий Матвеев.
Еще один монумент рабочей лошадки Ми-8, которая афганскую войну прошла достойно, стоит здесь, на территории вашей школы. Сегодня день окончания боевых действий в Афганистане. Последний солдат покинул территорию Афганистана. И в такой знаменательный день здесь устанавливается такой памятник. Ми-8 вертолет, который спасал не только раненых, не только солдат и офицеров при боевых действиях. Они уносили и тех ребят, которые погибли. Мы всегда были благодарны вертолетчикам, которые прилетали под обстрелы и увозили наших ребят и никого никогда нигде не оставляли. И поэтому мы с большой благодарностью тех, кто организовали сегодняшний праздник для школы и вообще для нашей республики, огромная благодарность им от Союза ветеранов Афганистана, от Союза десантников, это организация боевого братства. Огромное вам спасибо за ту память, которую мы храним в сердцах наших погибших ребят и не доживших до наших дней. Огромное количество ребят у нас умирает просто после Афганистана, после 89 года. Половина практически тех, кто служили в Афганистане, в Чувашской республике, а их свыше 5700 человек было, половина практически нет живых на сегодняшний день. И я хочу просто сказать молодому поколению, чтобы они знали историю нашей страны, историю нашего государства. И этот вертолет как раз доказывает нам еще раз, Ми-8 служил честно и беспощадно в афганской войне.
С 78 по 82 пришлось в училище обучать на таком вертолете курсантов, будущих воздушных бойцов. Ну, а потом уже в боевой полк попал тоже на этом же типе. И пришлось переучиться на вертолет Ми-24. Вот я, допустим, представляю, Пагеев Виталий Владимирович, это легенда армейской авиации, до 56 лет держал за ручку, в общем, это долголетие, поэтому Виталий Владимирович, он на нем, на этом вертолете, на типе летал, у него, наверное,
там, в Афганистане.
И в Афганистане.
Два раза был в Афганистане, да. Два раза был в Чечне, потом прошел Сирию, Иран, потом старшим военным советником в Республике Никарагуа, 3,5 года. Ну, Германии служил, Прибалтике, 13 гарнизонов.
Только на этом типе.
Ну, а Ми-8, говоришь, это труженик, да?
37 лет. Пролетал. Никаких сомнений нету. Это самый лучший вертолет. 87 стран мира продает.
Я вернулся. Весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах. Взял я всех живых 300-х, 3/200-х. Я их принял под завязку. В окровавленных повязках дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе, на износе я Ми-8.
А теперь о тех, кто защищал и продолжает защищать нас в непростое время пандемии. Указом президента России за борьбу с коронавирусом 70 медиков Башкортостана получили государственные награды. Благодарственные письма и государственные награды им вручал премьер-министр республики Андрей Назаров. С подробностями Александр Калинченко.
Специальная инсультная бригада скорой потому так и называется, что ее направляют только на самые серьезные вызовы, когда есть признаки того, что над чьей-то жизнью нависла угроза. Этой зимой поток обращений начинает приходить в норму, делится врач-невролог Андрей Карпов. Осенью было сложнее.
Утром уходишь, как будто ты реально мешки грузил где-нибудь. Вот тогда, конечно, да. Наверняка вы слышали, задержки у нас были большие, вот до 5-6 часовых. Сейчас вот в этом плане полегче стало, сейчас уже таких задержек нет.
В эту смену Андрею Карпову пришлось подмениться и уйти пораньше. Он стал одним из тех, кого награждали в колонном зале. Указом президента России были отмечены работники здравоохранения Башкортостана. Обращаясь к ним, премьер-министр республики отметил, что именно на плечи врачей легла основная нагрузка в борьбе с пандемией.
Все еще раз осознали, что без врачей, фельдшеров, акушеров, медицинских работников невозможно чувствовать полноценную защиту и безопасность. Оборудование, объекты, они, конечно, ничего не значат без тех людей, которые наполняют это смыслом.
Медаль Луки Крымского, учрежденную только в прошлом году, получила фельдшер скорой помощи из Зилаирского района Оксана Рачкова. До сегодня эту государственную награду в Башкортостане вручали лишь дважды.
Ну, эта медаль всегда будет мне напоминать о моей работе, которую я очень люблю, ценю и дорожу.
Также вручались почетные грамоты и благодарственные письма, подписанные президентом страны. Многие врачи приехали из отдаленных районов Башкортостана.
Полностью поменялось мировоззрение, очищение. Я поняла, что наш коллектив – дружная команда. Мы начали себя понимать прям-таки с полуслова, потому что в одежде это трудно выразить. По развороту понимаешь, что человеку нужно.
Всего за личный вклад в борьбу с пандемией были отмечены 70 медицинских работников республики. Среди награжденных были как врачи, так и младший медицинский персонал.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Зелда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. И всех мужчин, наших слушателей, поздравляем с наступающим Днем Защитника Отечества. Всего вам доброго!